Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается программа «Синемания». Сегодня веду ее один я, Дарьи Павловой нет. Меня зовут Давид Шнайдеров, вы слушаете «Радио говорит Москва». И во втором часе нашей программы мы поговорим об искусстве. Ну да, мы и, собственно, и в первой части говорили об искусстве, но все-таки, на мой взгляд, кино – это искусство опосредованное, потому что без камеры нет кино, без микрофонов нет кино, без экрана, без проекции нет кино, то есть кино – это такое искусство сложное. И есть одно настоящее, абсолютно искусство, где ничего не заменит человека, которого зовут актер. И сегодня у меня в гостях актриса театра «Модерн», театра Юрия Грымова, Анастасия Сычева. Несколько дней назад я видел Настю на сцене, где она блистательно, на мой взгляд, сыграла роль Кортни Лав в спектакле «Нирвана». И мы сегодня поговорим о двух знаковых Настиных ролях. Это Кортни Лав, «Нирвана», и Вероника из спектакля «Вероника решает». Но начнем мы, собственно, с Насти. Настя, вы закончили институт по специальности режиссер. А как же вы на сцену выходите? У вас не возникает желания себя режиссировать?
Добрый день, все слушатели. Давид Алексеевич, сначала мне хочется...
Без отчества, да, пожалуйста.
Хорошо. Добрый день, Давид.
Спасибо, Настя.
Сначала мне хочется чуть-чуть поправить, давайте, чтобы не вводить слушателей в заблуждение, потому что я актриса, как приглашенная в театре «Модерн», но мой родной театр, мой театр-дом, в котором я служу, это театр ЦДР и студия Владимира Панкова.
Саунд-драма называется. Да. Мы поговорим о саунд-драме.
Да, а в театре «Модерн» я как приглашенный артист, но этот театр для меня стал большим другом, драгоценным, который меня принимает как гостя и как друга тоже. И вот.
Вернемся к режиссуре. Смотрите, я учился на режиссерском факультете в Щукинском училище. Для меня предмет под названием «Мастерство актера» был пыткой, потому что я начинал себя режиссировать. Я не мог играть ни в чьих отрывках. Меня занимают в отрывке. Как я здесь правильно встану? Здесь, как здесь лучше? Как же вы-то справляетесь?
Это произошло случайно. Мой мастер по режиссуре, Марина Владимировна Жибровец, я из Тюмени сама, и она там в Институте культуры преподавала режиссерско-актерский факультет. И я пошла за мастером. Я не пошла в режиссуру, я пошла за единственным таким сильной личностью в нашем городе. Пошла сознательно, как актриса. Меня взяли, вот, и, надо сказать, я, конечно, большую часть играла в работах своих ребят, и они мне помогали режиссерские мои работы делать, но за все года обучения я научилась мыслить, то есть научилась понимать, что такое самостоятельный артист и не самостоятельный. Вот здесь режиссура для меня в этом плане вот сыграла большую роль.
Я хочу напомнить наши координаты. Вы можете писать смски, задавать вопросы Анастасии Сычевой. Напомню, она сыграла главные роли в спектакле «Нирвана». Она сыграла Кортни Лав, жену, спутницу Курта Кобейна. И в спектакле по роману Паула Коэли. Роман называется «Вероника должна умереть». Спектакль «Вероника должна». Плюс 7 925 888 94 8. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК бот, латиница и в одно слово. И прямой эфир 8-495-7373-94,8. Насть, у режиссера и у актера, на мой взгляд, абсолютно разная психофизика. Режиссер независим, актер пластилин. Режиссер – существо думающее, умный актер – беда для режиссера. Как вы меняете себя, выходя на сцену? Вы мозг выключаете?
Да, выключаю.
Счастливый.
Умею такую суперспособность. Выключать функцию, опцию выслушать, понять задачу. Если я играю по правилам, как артист, я должна, конечно, следовать за режиссером. Но есть зоны, например, в спектакле, вот зоны там монолога, например, или каких-то еще решений, то тогда уже самостоятельная моя работа как артиста, и вот здесь режиссерские мозги, конечно, мне помогают выстроить все.
А насколько легко лично вам, Анастасии Сычевой, подчиняться режиссеру, если вы очень хотите сыграть роль, очень хотите, но с трактовкой режиссера вы категорически не согласны?
Тогда мне нужно сделать то, что просит режиссер, потому что я же ему доверяю, если я решила, если я здесь с ним, я иду за ним. Я должна попробовать испытать себя, сделать, дойти туда, куда он меня ведет, убедиться, права я или нет, например, сама с собой договориться. Если у меня там идет конфликт с самой собой, то тогда мы разговариваем, конечно же. Но если он меня убедил...
А если приказал?
Ну... Я думаю, что этого не может быть.
Может быть. Условно, я ставлю Гамлет. И я приглашаю вас на роль Гертруды. И вы мне говорите: Давид, я вижу Гертруду совершенно по-другому. Для меня Гертруда другая. Я говорю: Настя, кто здесь режиссер?
Совершенно верно.
То есть я вам приказываю.
Но это не приказ, я считаю, это просто правила игры. Вы здесь ведущий, вы ведете, вы управляете кораблем. Я на вашем корабле. Я должна вам доверять, чтобы доехать до вашей цели, доплыть. Если я буду сопротивляться, брыкаться, бросаться за борт или вставать за штурвал, спорить, ну, я могу обсуждать что-то, спорить, задавать вопросы, и можем прийти к какому-то общему решению, к какому-то компромиссу.
Забавно, у меня приятель пришел на съемки к Александру Наумовичу Метте на пробы. И он говорит: я вхожу в павильон, сидит дедушка Александра Наумовича Метта, такой: дедушка, ну я посмотрел, говорит: слушай, у тебя морда хорошая. А он закончил школу-студию МХАТ, мой приятель, то есть такой, из театра Станиславского много лет служил. Тут у тебя морда хорошая, пузо толстое, ты мне нравишься. На тебе листочек, вот иди, вот разомни текстики, придешь, мы тебе сделаем пробу. Мой приятель ушел, размял тексты, приходит, Александр Ильич говорит: знаешь, а ты вот так вот сядь, вот так вот изогнись, вот так вот изломайся, вот так вот извернись, и вот так вот говори мне этот текстик. Тот изогнулся, повернулся, изломался, и говорит: Александр Ильич, мне так неудобно. И тут с кресла вместо дедушки встал Александр Наумович Метта. И грохнул на весь павильон: пошел отсюда, это мне должно быть удобно. И выгнал его со съемок. Согласны с Меттой?
Абсолютно. Абсолютно согласна.
Что бы вы сделали, если бы вам было неудобно категорически?
Да искала бы выход, чтобы было удобно. Вот в этой форме, которую мне предлагают.
Вот примерно то же самое, слово-слово сказал Метта. Он сказал, что ты должен сделать, как я тебя прошу, да. А потом ты мог предложить свою версию. Вот теперь расскажите, как вы с Грымовым-то работали?
Прекрасно работали и работаем, и чудесно. У нас доверительные отношения. Во-первых, хочется поблагодарить.
Как вы вообще туда попали из театра Панкова?
Юрий Вячеславович пришел на спектакль, который назывался «Мама». Мы играли его с Еленой Алексеевной Яковлевой. Он увидел и пригласил.
Пригласил на роль сначала Кортни Лав.
Да, Кортни Лав, да. Начали пробовать, работать, и все так здорово пошло, что... Ну, во-первых, с его стороны огромное доверие я сразу почувствовала, поэтому... Поэтому и я в ответ тоже очень доверительный. Как-то сразу начались отношения, так что идем навстречу друг другу, можно сказать.
Настя.
Да.
Станиславский, Мирхольд, Вахтангов. Расставьте приоритеты. Кто первый, кто второй, кто третий? Станиславский, Мирхольд, Вахтангов.
Я вот возьму на себя смелость и не стану расставлять приоритеты, потому что каждый раз я пользуюсь разными техниками и разными подходами, чтобы достичь цели. Либо через форму, либо через психологизм, ну, внутреннюю работу. Либо через музыку. Музыкальную форму, что, чему меня учит мой мастер, мой режиссер вот Владимир Николаевич Панков в саунд-драме. Всегда это по-разному. Но чаще всего, конечно же, если признаться честно, то вот как ни крутите, Станиславский побеждает.
Станиславский побеждает?
Да, Станиславский побеждает, потому что он... заставляет меня смотреть только из своих вот ощущений, из своих чувств, только из себя. Вот. Но если я затрудняюсь и не могу что-то найти там, если нужно, и не могу докопаться до себя, то тогда иду за помощью к Мирхольду, беру форму какую-то.
А как же фантастический реализм Вахтангова?
Но это вообще и бывает и... Это как способ путешествия всегда. Он всегда безграничный, всегда на смешении двух миров и вообще разных миров, разных. Поэтому он...
Забавно для меня, если вы нашли классную метафору «способ путешествий». Вот для меня Станиславский — это путешествие пешком, Мирхольд — это путешествие на поезде, а Вахтангов — на самолете.
Это здорово, да.
Ну, Щукинское училище. Да. Все. Да. Как вы попали в мюзиклы «Метро» и «We Will Rock You»?
Вот, я вернусь еще к моим вот мастерам. Да. Самым первым Марина Владимировна Жибровец, мастер по режиссуре, которая меня научила театру, которая познакомилась с театром, показала, что это за мир такой. И самый первый мой мастер, мой учитель, это тот, который меня научил, привил вкус музыки, научил видеть, слышать, чувствовать музыку, воспринимать все через музыку. Это Василий Николаевич Пустыльников. Он был директором театров «Кукол и масок» в Тюмени. Он меня заметил, он воспитал меня как музыкального человека, и он меня подтолкнул вот туда, на режиссерский факультет, к другому мастеру. Вот так моя жизнь и началась. Вот он как раз, он сказал мне: «Настя, давай собирай чемоданчик, поехали, будем прослушиваться в «Метро», когда он уже был популярным мюзиклом, и он меня привез, меня прослушали, взяли туда.
Настя.
Да.
Чем актер мюзикла отличается от драматического артиста, который умеет петь и танцевать? Во всех театральных училищах, во всех без исключения, преподают танец и вокал. У нас в Щуке преподают отдельный и народный вокал, и отдельный классический вокал, и джазовый танец, и классический танец. Чем актер мюзикла отличается от обычного выпускника театрального училища?
Ну, актеры мюзикла, они владеют определенной техникой вокальной, сильной. А принято считать, что актер театра или выпускник училища или института или театрального, они поют все как барды. Ну, вот так, не выходя... Ну, такой стереотип.
Конкурс актерской песни
вот
имени,
да,
Миронова.
Ну, вот, да. Это такой стереотип, я считаю. И, например, я считаю, что есть представители, которые нарушают эти стереотипы. Например, вот у нас в саунд-драме как раз очень много таких артистов, которые в драматических спектаклях музыкальных звучат очень-очень-очень убедительно и даже выше уровня, чем артист мюзикла или артисты других жанров. Вот, потому что, ну, там другая техника. В мюзикле нужно, во-первых, нужно заниматься вокалом, нужно его развивать, нужно брать высокие ноты, там большие партитуры, вот.
А чем артист мюзикла отличается от артиста театра оперетты?
Другой жанр. Другой жанр. Оперетта – это классическая...
Классический вокал.
Конечно, конечно. Больше академ-вокал, может быть, смесь академического и эстрадного, может быть, допускается, но академический вокал. А в мюзиклах это эстрадный вокал. Там и рок, и блюз, и поп, все жанры смешиваются.
Смешной вопрос вам задает 892-й. Попробуйте ответить. За какую роль вы готовы продать душу?
Конечно, ни за какую. Я ни за какую роль я не готова продать ее, я...
Подарить.
Ну, да, я и так ее отдаю, мне не надо ее продавать. Я ее отдаю каждый раз, когда выхожу на сцену. Ну, как бы это не пафосно звучало. Вот послушай так пафосно, я отдаю душу. Нет, ну просто я это делаю честно, искренне.
Знаете, забавно, я однажды в Лос-Анджелесе общался с артистом, звездой... восточных единоборств Дэвидом Кэррадайном, который сыграл Билла у Тарантино. И он мне сказал, что главное умение мастера — победить в схватке, не вступая в нее.
Да.
И для того, чтобы победить в схватке, не вступая в нее, у мастера есть ровно два оружия. Это глаза и голос. И он мне сказал, что голос — это самое страшное и самое сильное оружие. Голосом можно человека унизить, голосом можно человека возвысить, голосом можно человека заставить подчиняться. Я знаю, что Владимир Панков, я с ним познакомился у Валеры Гаркалина, с которым мы очень дружили, и мы снимали его курс, подготовку, и он говорил тоже о значении голоса. Какое значение голос имеет в саунд-драме?
Наверное... Ну, там в саунд-драме имеет значение звук, а голос как...
Ну, голос — это, голос. Собственно, звук. Это да. То же самое.
Звук да. Любой в саунд-драме, вот я имею в виду.
Ага. Звук... Не только голос.
Да, звук тишины, звук шагов, звук наушников, звук микрофона. И как человеческий инструмент, голос, тоже как звук человека. Большое значение, потому что действительно это в первую очередь энергия, которую мы подаем или не подаем.
Что такое звук тишины? Вы сказали. Да, все понял. Я очень надеюсь, что наши слушатели тоже поняли. Чем интересен метод Грымова в работе с актерами? Как он работает с актерами?
Ну, во-первых, Юрий Вячеславович большой художник, большой. Он мыслит такими образами. Никто не знает, что у него в голове, конечно, но когда он начинает создавать... Ну, например, для меня большая ценность его работы со мной как с артисткой. Он создает для меня пространство. То есть он создает самого главного моего напарника на сцене, моего партнера, пространство. С помощью света, звука.
Но вы же, когда репетируете, поначалу-то ни света, ни звука нет. Вы же просто на сцене.
Да, но он, мы просто на сцене, но он идет от артиста. Раз он мне доверяет, он смотрит, что я делаю, потом подключается, дает задачу. Если я подключилась еще к его задаче, еще и пошел процесс дальше. Это как любой режиссер, наверное.
В свое время в Питере, в Лгитмике, был студент на режиссерском факультете. На режиссерских факультетах изучают мастерство актера. И каждый год, собираясь кафедра, исключать этого студента за абсолютную профнепригодность в актерском мастерстве. Он мог гениально рассказать, но не мог ничего показать. Фамилия этого студента была Товстоногов. Грымов показывает или рассказывает?
И то, и другое. И когда показывает, это очень точно. Ну, я очень люблю вот этот режиссерский...
Он мог и вашу роль женскую показать?
Ну, конечно. Ну, элементами. Вот и конкретно какое-то место, там, или интонацию, или оценку актерскую. Конечно, он это делает. И делает четко, потому что знает, что он хочет. И не претендуя на актерские там дарования, просто делает четко, просто и понятно. Я обожаю вот такой метод режиссерского показа. Это делает и Панков, как гениальный артист в прошлом. И Юрий Вячеславович тоже делает. И иногда он так заходится в этом, что мы начинаем подключаться, и он делает так смешно и заразительно. И вообще он такой легкий очень человек. Он очень точно, легко всегда определяет то, что нужно.
892-й спрашивает, почему у нас в России артисты театров пожизненно служат в одном и том же театре?
Ну, я бы не согласилась, конечно.
Я бы тоже.
Да, пожизненно, ну нет. Каждый выбирает...
А вы, кстати, простите, Настя, вы в театре работаете или служите?
Ну, наверное, конечно, служу. Конечно, служу. Потому что связываю это, именно это слово, с другим служением. Где служат у нас? У нас, как бы принято считать, что служат в церкви, служат в армии и... Про театр тоже так говорят. И неспроста, потому что принято считать, что театр – это храм. А какой храм? Ну, вот тут вы уже
додумали. Только актеров в пределе церкви не хранили.
Да.
И вы, господа артисты, считались безбожниками.
Да, ну, да, я служу.
Знаете, забавно, я как-то столкнулся с высказыванием очень хорошего режиссера. Он сказал, что никогда нельзя актеру показывать, потому что тогда актер будет играть вас.
Никогда не соглашусь, нет. Никогда. Это значит, такая сильная мощь у режиссера, который показывает вам, как сделать, что сильнее, чем ваша индивидуальность или мастерство в данную минуту. Я с этим не согласна, потому что даже если... Потому что когда режиссер показывает, он показывает спектр чувств и мысль одновременно, и смысл все показывает. И тон, интонация, все, что вот в объеме. И вы все равно не сделаете так, как он показывает. Ну, хоть убейте его, не сделайте, вы сделаете так, как вы чувствуете, если вы поняли, про что он говорит. Если вы не поняли, про что он сейчас показывал, тогда, конечно же, будете цепляться за какие-то, может быть, внешние...
И повторить его.
Попытаться повторить, сделать, если вы не поняли суть, как артист.
Сейчас на радио «Говорит Москва» новости. А после новостей мы вернемся уже не с Анастасией Серовой, а вернемся с Кортни... Сычевой, простите. А вернемся с Кортни Лав. Новости на «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Продолжаем. Вы слушаете программу «Синемания». У меня в гостях актриса театра «Саунд-драма» и исполнительница ролей Кортни Лав. в спектакле «Нирвана» и Веронике в спектакле «Вероника решает» театра «Модерн» Юрия Грымова, Анастасия Сычева. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот» в одно слово латиницей. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Настя, что вы знали о «Нирване» до начала работы? Любили, слушали музыку Курта Кобейна?
Да, очень любила. Ну, точно
это
так же, как...
Это же не девичья музыка.
А, но я очень разносторонний человек, как актриса.
То есть вы любите, видимо, еще и Бузову?
Ну, вы знаете, что я бы ее... Я ее очень сочувствую. Я ее не люблю, я ее очень сочувствую. Вот,
ну,
я
жалко
скажу...
девочку, конечно. Конечно, ну, попала.
Я надеюсь, что ее человеческие качества, мне кажется, просто...
Так какие были ваши внутренние отношения с группой «Нирвана» и с Куртом Кобейном?
Достаточно, не горячие. Просто мне очень нравится разная музыка, и музыка «Нирваны» тоже мне понятна. Вот это такой минимализм, гранж... нерв такой вот рок-музыки, гранжевость. И относилась холодно, если честно.
И как вы готовились к роли? Смотрели фильмы с участием Кортни?
Да, я посмотрела, почитала все про нее, сделала свои выводы и отложила в сторону.
Это как?
Чтобы знать, что за личность и... Мне ее играть, и я понимаю, что это спектакль, это не документальный фильм, что я совсем другая физически, у меня совсем другие данные, ну, совсем, просто.
На самом деле, там есть определенное в спектакле портретное сходство с Кортни Лав.
Ну, чуть-чуть, это с помощью просто...
Тех же джинсов,
да.
Черных рваных колготок.
Да, да, гранжевый стиль, рваный такой беспорядок, все на себя надела, что было под рукой... Все такое сумасбродное, вызывающее. Вот, я решила идти другим путем. Я решила искать наше внутреннее сходство.
И в чем ваше внутреннее сходство с Кортни Лав?
Ну, наверное, конечно же, как любой артист, я начинаю все свои ящички души...
Скелеты в шкафу.
Да, скелеты в шкафу доставать, изучать. Конечно же, там есть все, как в любом человеке. А артист, нас, артистов учат, как ящички открывать, как закрывать, как их доставать. Поэтому я нашла вот этот такой...
У нас звонок.
Да.
Да, алло. Алло.
Давид, добрый день. Здравствуйте. Женя Дуко меня зовут. У меня вопрос.
Здравствуйте, Женя.
К вашей гости. Вот как вы думаете, Кортни Лав чувствовала все-таки проблемы у Курта Кобейна внутренние, могла бы его спасти, вот как женщина своего мужчину? Такой вот у меня вопрос.
Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Я считаю, что, конечно, могла бы, но и чувствовала проблемы. Это, ну, мое мнение, поскольку я изучала вот эту тему. И чувствовала, и могла бы, но спасала себя в это время.
Но, Уша, поскольку вы, Настя, сказали, что вы изучали историю Курта Кобейна и Кортни Лав, достаточно распространенная версия, что именно Кортни Лав заказала убийство Курта Кобейна. Потому что Курт Кобейн собирался с ней развестись. В случае развода она получала бы 1 миллион долларов, а в случае, если бы его смерти, она получила 30. Вы держали это в голове, что Кортни Лав могла заказать убийство Курта, который вот так вот со своей наркотой?
Конечно, эту информацию я держала в голове, но любой артист, он адвокат своего героя.
Адвокат дьявола.
Да. И я, конечно, я пыталась по максимуму достать все самое лучшее побуждение, самое лучшее оправдание вот ее позиции в то время. И я не хочу в это верить. Вот просто это может быть, И я не знаю, и никто не знает. И я не хочу склоняться на эту сторону, не хочу, потому что у людей была большая любовь и...
Была? Вот,
была и была. Есть, возможно, но... Да, болезненная, да, вот такая несуразная, они... Никто не знает, что бы было с Куртом Кобейном, если бы ее не было рядом вообще.
892-й спрашивает, как женщина, вы считаете, Кортни Лав была хорошей женой и заботливой?
Мы разные женщины, поэтому я думаю, что они друг о друге заботились, насколько они это умели.
А насколько, на ваш взгляд, правильно вскрывать всю неприглядную сторону жизни Курта и Кортни?
Ну, и это формат, конечно, публичной жизни. Он рано или поздно тебя обязывает открывать что-то.
Обязывает?
Да. Или обязывает настоятельно закрыть тему и никого не впускать туда. Так диктует формат публичной жизни. Если ты достаточно сильная личность, ты закроешь любую тему, уйдешь от любых вопросов, о которых ты не хочешь говорить, от любых тем.
Да очень трудно закрывать тему, если ты выходишь на концерт, как выходил Толя Крупнов, не в себе.
Но для
трудновато.
Этого, трудновато, когда ты не в себе. Для этого надо быть в себе. Даже когда ты не в себе.
Ну, смотрите, в свое время вышел фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». И очень многие люди говорили, а мы не хотим знать, что Высоцкий был алкоголик и наркоман. Мы хотим сохранить в душе светлый образ Владимира Семеновича Высоцкого. Мы не хотим, чтобы это белье выворачивалось наружу с Кортней и Куртом. Насколько правильно выворачивать белье наружу? И показывать Курта конченым наркоманом.
Это неправильно и не неправильно. Это так, потому что они оба, а он тем более, очень-очень уязвленные люди, очень оголенные, незащищенные. Я буду оправдывать это такие поступки только этим, потому что...
Вот 892-й продолжает. А в Америке такой спектакль может появиться? Ведь хэппи-энда там нет.
Ну, скорее всего, они бы что-нибудь придумали и развернули бы хэппи-энд в другую сторону, не знаю. Нашли бы в этом другой хэппи-энд.
В свое время режиссер Фрэнк Заппа, по-моему, хотел снять фильм «На Западном фронте без перемен». И продюсеры сказали, что в фильме должен быть хэппи-энд, а в книге Ремарка главного героя убивают в конце. И они сказали, это неправильно, что вашего героя убивают. Давайте героя оставим в живых. Режиссер сказал, нет проблем, давайте оставим героя в живых. Но тогда немцы выиграют Первую мировую войну. И продюсеры от него отстали. Наверное, хэппи-энда быть не может в этой истории.
Не может, нет, никак не может.
Вообще стоит развенчивать мифы о кумирах?
Вот здесь решает каждый, какую правду впускать в себя. Но я считаю, что нужно знать все о том.
Нужно.
Да, нужно знать, и там уже ты решай дальше, как ты с этим будешь поступать.
То есть правильно ли рассказывать, что Фредди Меркьюри умер от СПИДа, потому что был конченным гомосексуалистом? Не подорвет ли это надежду людей, которые верили в светлый образ группы Queen? Не подорвет ли отношение людей, для которых Курт Кобейн был кумиром? Нет. А тут такая грязная, оборванная Кортни Лав. И что это?
Ну, тогда можно сказать, что зря вы любили Фредди Меркьюри, если из-за этого, вот из-за этой формальной... Из этих обстоятельств жизни человека, личных, за которыми большая трагедия, если это все перекрывает вашу любовь к Фредди Меркьюри, если вы забываете о том, что он делал, о его боли, которая стоит за этим, о его свете и смехе над этим всем.
То есть, правильно ли я вас понимаю, что нужно разделять творчество и личные качества?
нужно понимать, что есть граница. Нельзя все мешать в одну кучу. Есть обстоятельства, которые нас вынуждают иногда на страшные поступки, но за этим...
То есть люди должны знать, что Достоевский был гениальный писатель, но мерзейший человек.
Конечно, они должны знать, но в свое время.
Я не любил 892-й, я не любил Меркьюри, мне нравилась музыка Queen. 892-й, я не очень вас понимаю, группы Queen без Меркьюри нет. Просто нет. Анастасия спрашивает. Uh-huh. Анастасия, вообще, почему вы согласились играть Кортни Лав? Тяжелый спектакль, тяжелый персонаж. Были мысли отказаться?
Нет, конечно, никаких мыслей отказываться не было, потому что это нужно быть очень глупым артисткой, чтобы отказаться от роскошного персонажа, который просто выходит за рамки твоей органики, во-первых, вообще всего. Это просто как вызов для артистки. Это интересно.
Ну, вообще, на мой взгляд, роль Кортни Лав – это роль мечты. Прекрасная роль. Просто роль мечты. Да. Абсолютно. Давайте перейдем к другому спектаклю. Вероника решает. А куда делось слово «умереть»?
А оно никуда не делось. Оно есть в спектакле, но...
Но на афише его нет.
Да, и вот здесь просто многоточие, что она решает именно, нужно решить каждому зрителю, когда он посмотрит этот спектакль. Ну, конечно же, там смысл про жизнь и смерть, и про все остальное, любить, принимать себя, смотреть вокруг, принимать все так, как есть, не жить иллюзиями, решает...
А сам Пауло Коэльо вообще разрешил сценическую адаптацию, изменение названия?
А, по словам Юрия Вячеславовича, конечно, разрешил.
Разрешил. То есть разрешил убрать, на мой взгляд, ключевое слово «умереть». И просто оставил некое абстрактное, Вероника решает.
Ну, это же... Оно... Все идет по следам Коэльо, поэтому тут уже явно о чем идет речь. Но...
А на сайте написано, что это весьма, так сказать, отдаленная реминисценция к роману Пауло Коэльо.
Да, потому что там совершенно другой мир создан, совершенно, который создал Юрий Вячеславович Грымов и создал потрясающе, мне кажется, удивительное пространство, куда мы все попадаем, вот героиня Вероника и другие персонажи.
Она Вероника или Вероника?
Ну, у нас, как адаптированный...
У Каэли она Вероника.
Да, она Вероника, а у нас Вероника.
Почему?
Ну, потому что мы в России, мы там адаптировали, например, города, мы говорим про Череповец, а там есть фраза. Ну, потому что...
Вы действия здесь... в России перенесли?
Да, потому что это может быть в любом кусочке земного шара. Любая Вероника или Вероника...
Евгений Дуко спрашивает, как будто название вызвано законодательством и специфическим отношением закона к суициду, разве нет?
Ну, слушайте, этого я не знаю, конечно, но с этим могу согласиться, предположить, что это так. Но, мне кажется, это не главное.
А что сначала произошло? Сначала вы прочитали книгу или прочитали инсценировку?
О, книгу, конечно, много лет назад.
Много лет назад. Да. Ну да, то есть да. девочка прочитала Пауло Коэльо.
Конечно.
Чем ваша Вероника отличается от Вероники Коэльо? Чем Вероника отличается от Вероники?
Ну, потому что она... Как я говорю, мы в России, наш менталитет, наше... Ну, чем русский человек отличается от другого любого?
Чем?
Ну...
Слушайте, я считаю, что одна из вообще страшных фраз, которая во многом негативно отразилась на истории нашей страны, это умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Я считаю, что нужно умом понимать любую страну мира. Все страны измерять, конечно, общим аршином, потому что жизнь, смерть, любовь – это общие вещи. И в любую страну нужно верить. Поэтому я не очень понимаю ваши слова. Чем русский человек? Да ничем не отличается.
Да, конечно, я с вами согласна. Я говорю, опять же, о этих стереотипах, которые ярлыках, которые навешаны на нас во всем мире. Поэтому, ну, чем она отличается? Она отличается тем, что у нее вот такой более открыто болезненный характер, более уязвленный, чем в книге. В книге она более такая, ну, романтичная, ну, для меня так казалось. Она мне кажется такой. Исходя вот из меня, из моих актерских данных, из моего человеческого опыта, и потому как Юрий Вячеславович пригласил меня на эту роль, я понимаю, что я ее могу сделать так, вот что я чувствовала сама, когда читала эту книгу.
Ну, кстати, по этому поводу побудила. Анастасия задает вам вопрос. Но все же именно любовь спасает жизнь Вероники, Вероники в романе. А в вашей жизни было такое, что любовь спасла?
Она... это делает каждый день.
То есть фраза из фильма «Доживем до понедельника» – человеку необходимо состояние влюбленности в кого-нибудь или во что-нибудь?
Ну, влюбленности. Ну, если ты все делаешь через любовь, вот опять я какими-то пафосными словами говорю, вот странно, слушаю себя со стороны, но если ты изначально... любишь, ну, я вообще человек, который любит людей изначально. Я лучше я доверюсь человеку, пускай я ошибусь, пускай сделаю свои выводы, но сначала я лучше буду доверять и открою к нему ладони.
Хорошо, раз доверились, ошиблись, да. Два.
Тут к нему больше не пойду, вот буду
к этому человеку... Хорошо, второй раз, со вторым ошиблись, третий раз, третьим, а дальше... все равно будете на те же грабли наступать?
Нет, это не те же грабли. Это не те же грабли. Исходя из опыта, ошиблась с таким человеком, ошиблась с другим, с этой ситуацией, с третьим.
И
складывается... ну, во-первых, ты становишься сильнее.
То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Конечно. И ты продолжаешь любить этого человека, несмотря... ну, как громко звучит, любить, это значит... позволять ему быть таким, какой он есть сейчас, вот грубо говоря.
И принимать.
Принимать его вот таким, какой он есть. Вот с такими, пускай не очень высокими там качествами или...
То есть, ну да, человек подумает, вот такой... мерзавец, ну что теперь делать?
Ну я тебя принимаю, пожалуйста, и да, никаких дел иметь не хочу, но принимаю тебя.
Евгений Дудко спрашивает, что для Анастасии было самым сложным при подготовке к роли? Речь именно про актерское мастерство.
Самое сложное при подготовке к роли?
Я бы чуть перефразирую. А на ваш взгляд, смотрите, Юрий Грымов пригласил вас сыграть Кортни Лав, а потом Веронику. Есть ли в этом какая-то закономерность? Можно перекидывать, пробовали ли вы перекинуть мостик между Кортни и Вероникой?
Ну, конечно же, они очень... Я понимаю, о чем вы говорите. Можно перекинуть мостик, но только тот мостик, который кладет сама личность актерская. Мне кажется, что у него просто в его кругозоре не было, ну, другой знакомой или, ну, там, актрисы или незнакомой, кто бы мог кинуться в эту роль, например. Я не знаю, что он на самом деле думал, когда это делал, но вот я вернусь к этому вопросу предыдущему, что самое сложное. Наверное, самое сложное – это первый шаг окунуться вот в этот омут, в работу с режиссером. Это, наверное, самая первая встреча, когда встречается текст, артисты и режиссер. Вот как океан, ну, для меня. Вот если ты сделал этот нырок, нырнула, то тогда уже начинаешь плыть. Если отступаешь и не делаешь, вот это уже сигнальный звоночек. Но со мной такого не происходило. Поэтому вот очень волнительный, может быть, несложный, не знаю, самый волнительный момент при подготовке к роли, это вот как раз первый момент вот репетиции, когда он начинается, когда начинается меситься вот это тесто.
А как вообще Грымов репетировал эту пьесу, Веронику?
Ну, была так называемая читка, которая плавно, мы начинаем читать текст, плавно перерастаем уже в проигрывание каких-то этюдов сразу же.
На сцену.
Сразу, либо на сцене, либо там, да, либо на малой сцене, либо на большой. То есть мы не сидим, не читаем текст, мы сразу, только начали читать, и сразу он говорит, давайте на сцену пробуем. И пошло, поехало, зацепились.
Вероника и Кортни, в ком из них больше Анастасии Сычевой?
В Веронике, потому что Вероника — это больше я в предлагаемых обстоятельствах, а Кортни...
Ну да, то есть девочка-девочка.
Я... Ну, девочка, которая не выросла еще, которая пытается вырасти, созревать за неделю буквально, осознавать. А вот Кортни — это характерность, ну, если брать по школе актерской.
Ну, да.
Кортни — это характерность, где я тоже смотрю через призму себя,
конечно.
А Вероника
— типа лирической героини.
Ну, не сказала бы, я пытаюсь из нее не делать лирическую героиню. Там больше я в предлагаемых, я из себя, там больше моих жизненных, вот моего организма, моей органики, которая присуща мне в жизни. Я там никакую характерность на себя не надеваю, я больше иду от себя. И...
Вас Грымов предложил посмотреть фильм с Сарой Мишель Геллар?
Не предлагал, нет, конечно, я сама все посмотрела.
Вы посмотрели?
Ну, конечно, есть еще и японская версия.
Японская, но она совсем сумасшедшая.
Совсем другая, да.
Она. Я смотрел, когда японскую версию, это для меня было примерно то же самое, что японская версия идиота Достоевского. Когда он выходит, и в него эти стрелы попадают, хорош князь Мышкин. Да, это очень прикольно, конечно. А... Как принимают зрители? Каэля, вот честно, на мой взгляд, такой женский писатель.
Да, согласна, согласна.
Мужики не скучают?
Не скучают, если... Если на сцене энергия. Если на сцене... Ну, как бы, если читать, конечно, они заскучают, мне кажется. Но
я
спектакль...
заскучал, когда читал лет назад.
Я и не советую, даже не беритесь ее, да. Но спектакль, мне кажется, не заскучают. И не заснут, и не заскучают. Вот.
И все-таки, чем ваша Вероника, Вероника отличается от Вероники Каэлья?
Но она более отчаянная, более...
Ваша более отчаянная?
Да, более отчаянная, нервная, открытая.
Ваша героиня могла бы покончить с собой?
Так она это сделала, только сделала как эгоистка. И на самом деле, не думая, потому что и не хотела это делать на самом деле, моя Вероника. Потому что если бы она точно захотела, она бы покончила с собой, и не было бы этих 7 дней после ее неудачной попытки.
А Вероника?
А Вероника, мне кажется, тоже, она более, ну, более... Веронику там, конечно, ее захватывает не личная история, вот у Каэли там это не личная история, не личная история своей жизни и проблемы из детства, которые у нее были, а то, что снаружи она вдруг обращает внимание на других людей, и через это начинает любить жизнь, а у нас...
И в самом конце, Анастасия, Настя, пригласите, пожалуйста, зрителей на Нирвану и на Веронику, которая должна...
Которая решает.
Которая решает.
Да. Дорогие зрители, я приглашаю вас в театр. В театр «Модерн» и вообще в любой театр, но особенно в театр «Модерн», где я играю в спектаклях «Нирвана» Юрия Грымова и «Вероника решает». Приходите, пожалуйста, потому что на 2 часа вы окунетесь в другой мир, вы переключитесь, вы скорее всего начнете по-другому смотреть на свою жизнь, на себя, и дадите возможность себе посмотреть по-другому на жизнь и любить ее.
Спасибо. А если вы придете 26 мая, то мы с вами встретимся, потому что 26 мая я иду смотреть Веронику, которая решает, которая просто решает. У нас в гостях была актриса театра «Модерн» и театров «Саунд-драма» Анастасия Сычева. Услышимся через неделю. Всем хорошего, хорошей недели, короче.